пробеседовали, а он мне говорит: а написано «не упивайся», а если не упиваться, можно ж выпивать? Я говорю: так там написано «не упивайся вином, а исполняйся Духом Святым». Это ж ты, говорю, не... а что это такое? Ну, короче говоря, пробеседовали с ним, и вы знаете, что он мне говорит. Вечером уже ложимся спать. Я, говорит, зашел сюда, вот в Киеве селся. Говорит, такое настроение было ужасное внутри. Вот такое ужасное, говорит. А когда мы с тобой побеседовали, у меня, говорит, все это отлегло. То есть ушло. И поэтому он и это свидетельство. Вот я говорю, теперь Евангелие есть у тебя? Есть. Читай еще Евангелие. Ну, и он выходил в эту, в Польшу, потому что сюда не дают ему выезда, хотя визы не открыли. Хотя и много. Поэтому и это, друзья, все так действует, вот, утешающе. Ну, один еще пример скажу, еще время немножко есть. А вот в тюрьмах и лагерях, почему там особенно же людям приходится трудно переживать все. И очень много доводит сатана до чего? До самоубийства. Ну и, например, ко мне приходит один человек, страшно мучается, вижу, прямо на лице тут у него мышцы аж сокращаются. Пришел и говорит: я пришел тебе посоветоваться. Я говорю: ну что? Вот, говорит, мне прислала мама письмо: сынок, если ты не приедешь в течение там полгода, то я, наверное, не увижу тебя, и, ну, тяжелая болезнь. И что мне делать? И рассказывает за себя. Значит, был он в армии, и его осудили КРТД, дали, контртеррористическая деятельность. 3 года. Привезли меня в лагеря на Дальний Восток. Там, говорит, ужасно издевался комендант над нами, над заключенными. И мы его убили. Убили, и нам еще дали срок за это. Теперь, говорит, я кончил срок уже. Уже пересиживаю 4 года. Было во время Сталина, во время войны указ такой. Не освобождать заключенных до особого распоряжения. Теперь, говорит, что делать? Вот мама прислала такое письмо, я хочу, говорит, убить на этой, на вахте 2 этих надзирателей и как-то проехать до матери домой. И вот дьявол настолько его мучает от этого, что он пришел вот у меня посоветоваться. Я вначале подумал, что может быть провокатор, там же такие есть, которые, чтобы тебе сделать зло. Но потом понял, что человек действительно мучает дьявол его. Ну и что было? Лежит и письмо я получил от сестрички. И там у ей на машинке напечатано было 2 псалма: «Люби, люби людей, и Бог есть любовь». И вот он так незаметно посмотрел на это и весь смотрит напечатано. А что это, говорит, за письмо? Что это «люби, люби людей»? Ну, я ему объясняю, прочитал эти псалмы. Да, потом я ему предложил помолиться. Он говорит: я не верю, и я молиться не буду. Я не умею молиться. Но, говорю, я помолюсь за тебя. Ну, встали, помолились. И когда помолились, он говорит: ну, а что ж ты мне посоветуешь? Я говорю: я вот чего тебе посоветую. Вот мы помолились, подожди какое-то время. Думаю, что Бог молитву услышал, и вас, и тебя освободят, чтобы ты этого не делал. Ну, разобрал и рассказал ему, что ты до дома не доедешь, если даже здесь, если ты убьешь этих 2 и выйдешь на волю. А потом, говорю, дом твой будет там под особым наблюдением, и маму ты не увидишь, тебя схватят при входе дома. Так что это если в лучшем случае. Ну, вот так поговорил, что успокойся, говори, и побудь. Ну, помолились, он говорит тоже, вот, ну... Говорит, слава Богу, от меня отлегло. Дьявольская сила отступила и не мучает его. И что вы думаете, прошло 2 месяца, его освободили. То есть можно было поехать домой. Он поехал домой, потом он мне письмо прислал. И потом ему выезда не дали с севера, привез мать на север туда. Устроился зав складом работать продовольственным. И прислал мне письмо. Такое радостное уже, и благодарил Бога. Ну и еще и прислал ей там передачу продуктов. Значит, друзья, и сколько таких вот примеров я мог бы и за лагерную жизнь рассказать, где людям очень тяжело. И какое значение, хочу я опять подтвердить, какое значение имеет и молитва, и наше пение. И вот когда вот я эту понял истину, теперь я любому человеку, который приходит с какой-то нуждой, я говорю, что если я не могу посетить, ну вот недавно из Америки звонит сестра, пожалуйста, помолитесь, вот тяжело и больная, раковая больная. Из Абакана просит тоже, раком больная, четверо детей, и что делать? Значит, ну, просит молитву, чтобы совершить там по Слову Божьему. Я говорю, я этого не могу. А помолиться за вас я могу, потому что Бог не только Бог вблизи, а Бог и вдали. И поэтому, друзья, вот я хотел как бы и заканчивая еще, хотя есть 10 минут, заканчивая, хочу и себе еще в подтверждение сказать, и вам. Особенно, кому дал Бог дар пения, прославлять пением Бога, пойте побольше и прославляйте Бога. И Бог будет вам больше благословений посылать, и вы будете видеть, что ваши желания Бог исполняет. Ну, по этому вопросу, может быть, по этой теме, вот в отношении пения, будут какие у вас вопросы, несогласия со мной? Или какой пример, скажите, добрый из жизни вашей? Ну, вопросы есть какие? Нету, да? Ну, еще хочу сказать. У нас были библейские курсы, каждый год мы проводим. И час оставляем в конце дня, час оставляем для того, чтобы у кого есть какой пример хорошей жизни, обращение какое, чтобы было поучительно всем. Ну и вот однажды брат говорит, Иисус, вот я, говорит, наркоман был, и за эти наркотики меня забрали и посадили в КПЗ. Посадили, ну что, говорит, никакой... Верите, я в Бога не верил. Один сижу, мучаюсь. Сатана, конечно, всегда предлагает тогда такие моменты закончить жизнь самоубийством. Ну и я, говорит, полез на окно, чтобы стекло взять, вскрыть рыны, эти вены и умереть. Полез, говорит, а там стекло выбито. И кусочка не нашел нигде стекла, а лежит книжечка Гедеоновские, такие маленькие Евангелия. Ну, я, говорит, взял ее, стал читать, и просто, говорит, чувствую, что вот это зло от меня отходит. И прочитал того, что дочитал, что все мы грешники, что Христос через покаяние прощает грехи. И я, говорит, там покаялся, прямо в этой, в КПЗ и покаялся. Ну, покаялся, рассказал все, там следователь пришел его вызывать, рассказал следователю все, как было. Ну и что, его выпустили, значит, на подписку из этого, из КПЗ. Ну, я в это время, говорит, стал искать верующих, нашел верующих, помолились. И что вы думаете, вместо того, чтобы осудить его, посадить, так Бог расположил этих там суд этот, что его дали условно и не посадили в тюрьму. А почему? Потому что, друзья, сейчас вот у нас многие КГБ, судьи, прокуроры, некоторые покаялись. Вот. И почему они покаялись? Когда вот разговариваешь с ними, почему покаялись? Потому что, говорит, мы увидели действительно силу Божию, что в страданиях вот мы судили, гнали и убивали вас. А вы, говорит, все равно были, оставались верными своему Богу. И мы, говорит, видим, что только у вас, как мне один сказал, парторг большого завода, вот, говорит, я верил в эти идеи наших коммунистов, коммунистические, а потом, говорит, когда рухнуло все это, я теперь разбитый, говорит, крушение духа у меня. И вот я, говорит, наблюдаю только за вами верующими, еще вижу вас, и правда есть, и любовь, и уважение какое-то. А у нас в этом мире уже ничего, говорит, нету. Все потеряно. Вот поэтому друзья и веруют. Ну и как бы уже, что ли, заканчивая, я хочу сказать, ну вот у нас покаялся в Черкасах, покаялся начальник лагеря заключенных. И перед тем, как почему он покаялся, ходили туда наши верующие, проповедовали, и из этих преступников покаялось там около 20 человек. И чтобы крещение принять, режим не разрешил на речку выводить. Пусть, говорит, в зоне варите чины, и пусть тут крещение принимают. Ну и так вот, это было свидетельство для их. И потом начальник колонии построил молитвенный дом в зоне же для заключенных, которые уверовали. И потом покаялся сам, покаялась жена его, покаялись дети. И теперь крещение принял уже и не работает начальником, конечно, лагеря, а уже христианин. В Днепропетровске покаялся майор КГБ у нас. Очень искренне. Мне жена говорит, я не верю им, что милиция кается, это и КГБ, говорит, это засылается в наши ряды, чтобы потом разрушать. Я говорю, ну ты такая, ты что, больше этих просветеров знаешь? Там же братья, говорю, проверяли, испытывали. Ну, потом она изменила такое мнение, потому что сама увидела такого одного из покаявшихся. Так вот, он покаялся от чего? Вот так же встретил с наших верующих, побеседовали, покаялся он, потом жена, дети, покаялись тоже все с высшим образованием. И за лет они уже, наверное, 8, как покаялись и приняли крещение. И через их уже больше 30 человек покаялись. И все, кто у них друзья, то эти военные, то учителя, врачи, все такие знатные. А просвитер там малограмотный, щупленький такой человечек. Я говорю, Иван Афанасьевич, как ты с такими членами, как тебе поступать-то? Ничего, говорит, слушают, что не скажу, все слушают. Ну и пришли они, дом, значит, расширяют уже, не вмещается дом. Я пришел как раз под лестницей, там сварщик что-то варит, ну, приваривает. Я говорю, а кто ж там под лестницей сварщиком? Говорит, бывший майор КГБ сварку делает. Ну и вот, друзья, и Бог вот это все изменяет. А сколько заключенных сейчас покаялось. И начальство, например, вот мы были в Харькове, еще 5 минут, в Харькове, в этом лагере. И мне говорит этот командир, ну как он, по воспитательной части, политработник, говорит, вот я 15 лет тут работаю в лагере, и я ни одного заключенного не видал, чтобы мы и действительно исправили, чтобы сделали его добрым. То есть они выходят и опять туда попадают, и опять. Вот еще у меня теплится, говорит, такая надежда, что, может быть, через вас Бог сделает, что кто-то покается по-настоящему и будет добрым. Ну и, друзья, когда там покаялось больше 20 человек, и я его больше не видал, но думаю, что у него будет вера, что действительно Бог делает это добрых людей из злых. Ну и потом что? Потом прошло время, крещение там преподали им, и начальники запретили туда нашим ходить. Запретили. Ну, а положение такое есть сейчас, и закон есть, что в лагерях, в тюрьмы допускать проповедь Евангелия. У нас сейчас на Украине полная свобода для проповеди, где угодно проповедуют. Ну, а начальники не запретили, чтобы не ходили туда. А как вы думаете, почему запретили начальники? Ну, братья, кто скажет? Сестры могут этого не знать, а вы должны знать. Почему запретили? А? Чтобы люди не каялись. А еще для чего? Ну, не каялись это, а нет, это другая причина. Потому что доход потеряют. Они ж там так, принесли пачку чая, она на воле стоит там копейки, А там они продают за 10, за 10 гривен, за 5 гривен. И вот он пришел, привез этот же надзиратель. Это запрещено законом. Они это делают. И большая статья доходов от этого. Ну и потом, конечно, поэтому и причина, чтобы не каялись грешники. Если не будет заключенных и меньше будет, им работы не будет, они потеряют статью эту. Почему кричали там 2 часа в Эфесе, великая Артемида Эфесская? Потому что ремесленник говорит, доход же пропадет, и наше в ничтовое это производство закончится. Ну и наши все-таки друзья пошли в управление, и управление сказало, дало указание, чтобы не препятствовать и ходить, ну и так и ходят. И вот это такое сильное свидетельство, друзья, что вот каются ужасные преступники, которые уже никакой надежды на перевоспитание не было. Ну, у меня уже время кончилось. Еще один я пример из своей жизни расскажу вам, если будет Господу угодно, уже после конца. Возлюбленные Господом, друзья и детки, я хочу вас приветствовать словами воскресшего Христа. Не бойтесь, радуйтесь, мир вам. И хочу прочитать вот то, что брат читал, что замечаете, как слушаете. В Откровении 1 глава 3 стих так написано. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написано в нем». Ибо время близко. Вы слушаете, я читаю. А блаженны те, и я, и вы будете, те, которые соблюдают это слово. И вот то, что брат прочитал, замечайте, как слушаете. А выше из этой же главы, и там 4 почвы, какие воспринимают Слово Божие. И вот я читаю 15 стих. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Значит, не все сердца, а с Божьей стороны все сделано для того, чтобы люди были блаженны, счастливы. Это высшее счастье, которое может быть здесь на земле. И если мы блаженны здесь будем, то блаженно перейдем через смерть и в вечность. И будем вечно быть там со Христом, со всеми святыми нашими, которые ушли впереди нас. И будем вечно радоваться и славить, и благодарить Бога. Такова надежда верных христиан. Но я вот хочу остановиться тут. Добрая земля. Это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце. Хорошо, если у нас с вами доброе сердце. Доброе. Если злое сердце, зло износит человек, там не может быть хорошей почвы. И слова, которые вот мы слушаем, они не принесут никакого доброго плода. Это первое. Второе. Чистое сердце. Вот мы пели за чистоту, а мой меня внутри вне, если нужно, плав в огне, чтобы грех был удален совсем. Чистое сердце. Чистым сердцем, Христос сказал, Бога узрит. То есть, как бы Моисей написано, как бы видя невидимого, он был тверд, потому что у него было чистое сердце, и он видел невидимого Бога. Ну, я хочу сказать, я тоже... как бы видел невидимого Бога в одних обстоятельствах в лагере. Пришел ко мне человек, который требовал, чтобы я его отправил на другую колонию, куда я не мог отправить. Я ему сказал, что я не отправлю тебя, я это не могу сделать. Он тогда говорит, я тебя зарежу. Ну что, там люди ужасные собраны и делали это, но если это, конечно, Бог позволит. И вот он, когда я сказал, что я тебя не отправлю, я вышел вечером, чтобы передать сансводку, он идет на меня с ножом и скрежещет зубами. И вот в это время я почувствовал, что между ними, между им и мною, Иисус Христос. И у меня никакого страха нет перед этим, потому что я чувствую, что между мной и им стоит Христос. И когда он вот так поугрожал, и потом молчит, я говорю: а ты почему, Саш, вышел сюда, да, это, до этого еще? Я спрашиваю: ну что, ничего больше мне не скажешь? И обхожу его. Обошел, он тогда догоняет меня и по-хорошему говорит: ну, ты меня можешь отправить? Я говорю: не отправлю я тебя, я тебе сказал, что этого сделать не могу. А почему ты, говорю, вышел на меня с ножом и угрожаешь зарезать? Я думал, что ты испугаешься. Братья и сестры, а если бы я не имел веры, если бы я не чувствовал вот между собой и им Христа, как бы невидимого видел, конечно, я бы или убегать стал, или просить, или идти на его греховные действия и так далее. Поэтому, когда вот с чистым сердцем, как Моисей, видя невидимого, был тверд, дал бы Бог, чтобы мы всегда заботились о чистоте нашего сердца. А то, что мы согрешаем много, мы это все знаем. И чтобы каждый день или вечером мы проверили чистоту наших сердец. Все, что в течение дня мирское, греховное пристало к нам, чтобы мы исповедовали его, и как Давид даже молился в 18-м псалме: «И от тайных моих очисти меня». То есть он не видел, то, что видел, он исповедовал, а молился и от тайных. И Бог это делал по его молитве. И поэтому он был, хотя он и в грех впадал, но он каялся искренне и чистоты, о чистоте сердца очень беспокоился. Значит, чистота сердца. А дальше что еще тут написано? «В добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». А какой плод мы должны приносить с вами? Плод – это апостол Павел пишет в послании к Римлянам, в 6 главе, он пишет здесь такие слова. Я прочитаю, какой плод должен быть у христиан и у нас с вами. 6 глава. Шестая глава, читаю со стихом 21. «Какой же плод вы имели тогда, когда были без Бога? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Вот этот дар. И чтобы этот дар получить, друзья, что нам надо сделать? Вот есть здесь детки, есть. Возможно, есть те, которые еще и не примирились с Богом, живут во грехах. Что нужно сделать? Очень мало сделать нужно. Совершить доблестный подвиг – это покаяние. К нам на совет церквей приехал Николай Абрамович, этот крекер, ответственный за Урал был. И говорит: братья, у нас было воскресенье, и такое благословенное собрание было, говорит, все радовались и ликовали. А что? Вышел 9-летний мальчик и покаялся. И так плакал, говорит, так перечислял свои грехи. А после его, говорит, вышел отец и так плакал. Если, говорит, этот сынок, которому 9 лет, столько нагрешил и плачет, а какой же я ужасный грешник. А жена радовалась и ликовала, что наконец-то Бог услышал ее молитву, покаялся муж, за которого она много молилась, и покаялся и сынок. Поэтому и дети, когда они каются, друзья, искренне благодать Божия их наполняет сердца. И вот мы были, у нас 1 мая было молодежное общение в Харькове, было 1500 во дворе там молитвенного дома. Ну, было у их молодежи очень много там, по Харьковской области верующих столько, сколько в наших. поделились между собой. Ну и покаялось больше 30 человек. Вот. Покаялись, и среди них, может, около 10 детей, а то взрослые. Ну и, конечно, радость была великая, ликование было. У нас вот было покаяние 8 мая на праздник Победы. Ну, у нас покаялось меньше, около 20 человек, наша и область меньше молодежи. Ну, сколько было радости и ликования, друзья. И когда они совершили подвиг этот, первый подвиг покаяния, конечно, тогда как дар Святого Духа сошел в их сердца, Дух Божий, и переменил их жизнь. А вот те, которые неправильно покаялись, то есть сознали себя, что они грешники, но не переняли веру, что Иисус Христос за грехи их пролил кровь, они этого дара Святого Духа не получают, и поэтому они или уходят снова в мир и не ходят к нам, потому что этого подарка Духа Святого они не получили. Этот подарок дается только те, которые признают Христа, что кровь Его пролита в омытие грехов Его. Ну и дальше что значит, это здесь написано, это римлянам я прочитал, плод приносит, и еще что, в терпении. Друзья, нам, верующим, нужно иметь терпение. А что выработать у нас терпение, что Богу приходится делать? Посылать скорби, да? От скорби происходит терпение. Вы, наверное, слышали такой пример, что пришла сестра к брату-просвитеру и говорит: «Брат, давай помолимся, чтобы мне Бог дал терпение». Ну, давай, встали, и брат молится: «Господи, пошли сестре скорби побольше». Она перебивает: «У меня и так много, брат, скорбей». А он говорит: «От скорби происходит терпение. Раз у тебя нет, надо скорбей больше». Почему, друзья, вот у нас с вами много скорбей, много. И, наверное, неверующие вам говорили, а мне часто говорят, когда беседуешь. А какая, говорит, разница? Вы верующие, мы неверующие. И у вас много скорбей, болеете, переживаете, так же и умираете, как и все. А я говорю, у нас еще больше скорбей, чем у вас. Только скажите, как вы переносите скорби, и как мы переносим скорби? И когда вот говоришь так, если они так здраво размышляют и говорят: «Да, разница большая, вы умираете, не кричите, вы ямы не бросаетесь, переносите это с каким-то, на удивление для нас, терпением». Вот. И вы говорите, и когда вас несправедливо обижают, вы переносите это спокойно, даже с радостью, даже молитесь за врагов. Ну вот я говорю, вот в этом и разница, что мы и скорби переносим здесь с терпением, и имеем жизнь вечную. А вы что имеете, говорю, вот вы умрете, ваш девиз какой? Ешь, пей, завтра умрем, и все, могила, и все кончено. А мы, говорю, еще имеем жизнь с избытком здесь, и жизнь вечную будем иметь там. Вот, и это нас укрепляет. И это дает нам Бог силы переносить. Ну и так вот, друзья, терпение. А нам нужно не только терпение, а еще что? И долготерпение. Долготерпение. Поэтому вот у нас с вами и много бывает скорбей. Для того, чтобы выработать терпение. И это свойство, и Павел пишет к евреям: терпение нужно вам, чтобы получить обещанное, то есть будущее небесное царство. Нам нужно иметь терпение. И через эти скорби Бог и вырабатывает у нас терпение. И вот если такая почва будет в сердец у вас и у меня, значит, тогда мы Слово Божие, которое слушаем, принимаем, и Бог дает силы нам его исполнять. А когда мы исполняем его, то мы тогда и блаженны, и здесь на земле, и там в вечности. Ну вот, я поздравил вас или приветствовал вас словами воскресшего Христа: «Не бойтесь, радуйтесь, мир вам». Недавно вы и мы праздновали и празднуем. У нас такое принято решение, не знаю, как у вас, 40 дней, который был Христос на земле, воскресший, 40 дней проповедовать и беседовать только о воскресении, о смерти и о воскресении. Почему мы решили так? Потому что было времена, Вот Пасха прошла 3 дня, ну, неделя. Фомино воскресенье прошло, и больше о воскресении мертвых и не проповедуют. А апостолы, написано, с великою силою проповедовали о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Почему? Потому что, друзья, распятый Христос дает нам прощение грехов, избавляет нас от зла. А жизни воскресения, какую жил Христос воскресший, оно не дает нам. Представьте себе, если вот блудного сына, который пришел к отцу, возвратился, и отец говорит, снимите с него рваные лохмотья. Вот это наше греховное поведение, которое мы были без Бога, которое стыдимся, когда вспоминаем, что мы жили и как мы жили. Он снимите, это соответствует снять рваные лохмотья. И что, если бы сын оказался вот в таком виде, какое бы ужасное состояние было? Отец говорит, принесите лучшие одежды, оденьте его. И вот это соответствует то, что Христос одевает нас в одежды праведности. Или как мы читаем к римлянам, что Он и воскрес для нашего оправдания. Его жертва Христа удовлетворяет святость Отца Небесного. И когда мы молимся и просим, Христос ходатайствует за нас с вами, и Отец Небесный его молитву ходатайства принимает и многих наших грехов прощает и не видит. И то, что Иоанн пишет во 2 главе 1 своего послания, что пишет, дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи ваши, и не только за ваши, но и за грехи всего мира. Вот его ходатайство. И поэтому, друзья, так и нужно делать. Воскресший Христос, надо глубоко нам иметь веру в воскресение, и что мы воскреснем. Тогда мы будем избавлены от страхов, не будем бояться, будем иметь радость совершенную во Христе, которую никто отнять у нас не сможет. И третье, что может, мир, который, в котором так нуждаются все люди. Мир для души, мир в сердце при любых обстоятельствах. И как пророк Исаия в 26 главе пишет, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Почему сейчас у нас много больных, и у вас, наверное, много больных? Я был в Америке, и там и раковых много больных, и все. Почему? Потому что нет мира внутреннего, души нет мира, нет сердечного мира при различных обстоятельствах. А если нервы расстроены, значит, всякие болезни к ним и пристают. И почему мудрого Соломона написано в 14 или 16 главе этой притчи Соломоновой? Приятная речь целебна для... То есть, приятная речь приятна для... Забыл, сейчас прочитаю. А приятная речь, что это такое? Евангелие, самое приятное, что может быть. Приятная речь, сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Приятно. А что приятнее Евангелия? Ничего не может быть. Это Христос дарует людям прощение грехов и дает жизнь. Целебно для костей. Вот кто из вас здесь были в мире, болезнями многими болели, а когда уверовали, и болезни эти исчезли, и болезни тела и души. Ну, у нас одна жена военного, возил он ее по всем больницам и к экстрасенсам, и ничего не помогло. Встретила наших сестер, покаялась, и все болезни исчезли. И когда мужа... Он начальником горисполкома 4-й части был. Когда его заставляли, чтобы он с ней, ну, разрушил веру в ней, он говорит, что хотите, делайте со мной, вплоть до того, что из работы его сказали, и тебя снимем. Он говорит, вы знаете, сколько я намучился с ней, возил и в Москву, и в Ленинград, и в Минскую закрытую больницу, и ничего не помогло. Теперь она уверовала, говорит, я могу спать спокойно и могу, говорит, не беспокоиться, что она будет больная. И она умерла совсем, да, от болезни, совсем через много лет, и дети ее покаялись, вот, и теперь она ушла в вечность, спокойно и все. Так что, друзья, вот какое значение имеет и мир. Это кратко я сказал об этом. Ну и теперь я хотел бы сегодня говорить, сестры и братья, о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, что оно дает для нас с вами, и какая у нас вера в это воскресение. Ну а перед этим я хотел, чтобы вы спели хотя 2-3 стиха о воскресении. Какой вы поете псалом? Ну, я прочитаю о воскресении, и что он повелел, друзья, апостолам, и что он повелевает сегодня нам с вами делать. Вот Марк записал в 16 главе со стиха 14. И, наконец, явился самим 11 возлежащим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся в небо, на небо, и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Вот Христос воскресший упрекал за неверие и за жестокосердие. Видели, с ним ходили, чудеса видели. Видели, женщины говорят, ангелы сказали, что воскрес. Сами видели, пришел мир, сказал им, и все-таки не верили, и он их упрекал за жестокосердие и неверие. А мы как с вами вот верим? Ну, мы говорим обычно, Христос воскрес, воистину воскрес. А как, если он воистину воскрес, и смерть победил своим воскресением, а написано у апостола Павла к Коринфянам, последний же враг – смерть, истребится. То есть воскресением Христа смерть побеждена. Это последнее страшное, как брат говорил, что не послушали наши прародители Адама и Ева, и вошла смерть за непослушание. Какая смерть вошла? Вначале духовная смерть. Это душа и дух Адама и Евы разделились с Богом. И они духовно умерли. Все люди, которые вот непримиренные с Богом через жертву Иисуса Христа, они мертвые для Бога, хотя они живые по плоти. И поэтому таковым апостол Павел говорит: «Стань спящий и воскресни из мертвых, и освяти тебя Христос». Это призыв к покаянию. Потом смерть вошла телесная. Что это телесная? Когда душа и дух разделяются с Богом. И тогда и наступает смерть, или у врачей клиническая смерть. И вот вы, наверное, читали книжечку, американские пастыри собрали те, которые душа выходила, и больше, по-моему, 50 свидетельств. И потом, что они там видели, и возвращалась душа снова в тело, и человек оживал. А в наше время может такое быть? Может, друзья, быть и в наше время такое. Ну вот я хочу из своей жизни сказать такой пример, что жена приехала в ссылку ко мне, ну она тоже сидела 5,5 лет в лагере, и сердце, конечно, там от тяжелых работ, ну сердце, как сказать, устало или перетруждено было, и в ней порой были сердечные приступы. Ну, помолились, или там иногда выпить она лекарство помогала. И вот в ссылке, когда были, она такое завещание дала, сказала: «Если я умру, то чтобы хоронить, тело мое везли на Украину. Не здесь хоронить». Но это значит, нужно было три пересадки самолетами делать. И сколько это было трудностей вам. Вот. И вот ночью у ней случился приступ. Ну, вскрикнула она, я встал, подошел к ней, не разговаривает, взял пульса, нет, дыхания нет. Ну, что делать? Я знаю, что делать, надо молиться. И, конечно, я в слезах Господу возвал, что, Господи, Ты можешь возвратить жизнь, чтобы мне вот этих не переживать, всех тех страданий. И 2 часа в таком состоянии она была, потом всхлипнула, открыла глаза и ожила. И вот так 2 раза было с ней. И поэтому, друзья, вот в больницах, не знаю, у нас там в больницах, должны человек, если умер, то его сутки не должны никуда брать, не, потому что может человек, дух возвратиться и душа, и человек может быть возвращен к жизни. Так же, как апостол Павел Евтиха упал, и Павел сошел, говорит, душа в нем, не беспокойтесь, и вернулась душа, и тело ожило. Это духовная, это телесная смерть. Ну, а еще третья есть, вторая смерть. Это тогда, когда люди будут, в Откровении написано в 20 главе, когда люди будут разделены навсегда с Богом. И озеро огненное ожидает, и участь их таковая. Вот, это вторая смерть. Но если 3 смерти, то 3 воскресения должно быть. Я бы одном уже сказал. Человек, который живет без Бога в этой жизни, встань спящий и воскресни из мертвых, освети тебя Христос. Это к покаянию зовет, к пробуждению, то, что нужно сделать, и мы с вами верующие сделали это. А потом воскресение, первое и второе. Первое воскресение будет, когда вот было уже, когда Христос умер и воскрес, было святые воскресли и явились многим и вошли. Это первое воскресение. Первое воскресение будет, когда придет Христос за нами, за церковью, если будем живыми. Мертвые воскреснут, а мы будем и жить. Нетленное тело заменится нетленным телом. И потом будет еще воскресение после великой скорби в 7 главе Откровения. Те, которые будут антихристом убиты, пришли от великой скорби. Это тоже первое воскресение. Вот. И второе воскресение будет у Белого престола, когда суд над всеми людьми, не покаявшимися, произведет суд, и все пойдут в озеро огненное, горящим огнем и серой. Ну вот я был в Днепропетровской области, был в Зеленодольске. Там, значит, ну, церковь у них небольшая, чуть-чуть побольше вашей, там 30 членов, дом построили они. И там есть семья. Жена учительница, 8 лет как покаялась. Муж прокурор, ходит в собрание, десятину дает, все старается сделать, а покаяться не хочет. Не может и не хочет. Ну и когда брат всегда призыв делаем после, в конце собрания, кто желает покаяться, призыв, он не покаялся. Еще ходит 2 друга с ним, тоже такие же, и вместе сидят, конечно. Ну я подошел после собрания и говорю, ну, Владимир Григорьевич, а че вы не каетесь? Ну, засмущался, да вот мне жена говорит, что надо покаяться, надо покаяться. Я говорю, ну а чего? А если вы не покаетесь, что будет? Говорит, попаду в ад. А дальше, говорю, в озеро огненное. Так я говорю, вы что, хотите туда попасть, что ли? Что не каетесь-то? Нет, говорит, не хочу. Но дьявол ему такое предложение делает. А говорит мне, ведь не умирают же вот так сразу, а Бог болезнь посылает. И во время болезни, говорит, и примиряются люди. Так я говорю, а бывает же, что умирают, вот шел, упал или в аварию попал и не покаяться. Но это редко, говорит, бывает. А я вижу, что причина не в этом, еще у него чего-то есть. Я говорю, так вот так можете попасть в ад. А потом он говорит, я все-таки говорю, а скажите, какая же причина, что вы не каетесь? А он говорит, я боюсь, что если я буду членом церкви, я не смогу исполнять все то, что вот христианам нужно. Я говорю, и это сатана вам дает, чтобы вы не покаялись и можете погибнуть. Когда вы покаетесь, то Дух Святой войдет в вас и сделает перемену полностью, и вы будете, не будет, не надо вам бороться. Ну и рассказал о своем обращении. Я говорю, я вам советую, не это, я сатанинскому обману не верьте, можете попасть в ад и в озеро Огненное. Ну, не знаю, как будет. Так вот, друзья, если среди нас есть, которые еще не примирились и не спасение получили, не откладывайте. Время благоприятное, и чем вы раньше покаетесь, тем раньше вы освободитесь от всяких страхов, освободитесь от уныния, и унылый дух сушит кости, написано, и так далее. И будете здесь иметь жизнь с избытком, и не будете бояться и смерти. Ну, а вот, друзья, как проверить, если мы глубоко верим или плохо верим в воскресение Иисуса Христа? Как нас проверить, что у нас вера глубокая или неглубокая? Что Богу надо сделать нам, верующим уже, а? Братья, а? Испытать. А как испытать? А? Скорби? Нет. А вот для того, чтобы, друзья, испытать, мы действительно веруем глубоко, смерть допустить до нас. И вот у Иова написано, Бог допускает смерть, приближает к смерти каждого человека, не только верующего, 2-3 раза в жизни. Ну, меня, например, 20 раз, наверное, испытывало смерть. И на фронте раз 15 должен был убитым, и в лагерях, и так далее. Вот. Когда, если смерть подходит к нам, или вот через тяжелые болезни какие-то, ну, рак, например. Если заболел человек раком, значит, приговорен уже к смерти. Врачи разводят руками и говорят, мы не боги, идите к верующим, идите к бабкам, мы ничего не сделаем. Вот этот человек приговоренный к смерти. И если мы не боимся смерти, то есть побеждена и глубоко верим, ну тогда что? Будем мы бояться? Не будем бояться. Вот спела сестра «Хочу домой, хочу домой». И люди верующие, вот глубоко, я посещаю многих больных, и когда спрашивают, сестра или брат, что ты хотела бы, что вот от нас мы посетили тебя? И большинство, скажу, и старые люди говорят, помолитесь, что Бог исцелил меня. Ей уже за 80 лет еще хочет, чтобы продлилась жизнь. И спрашиваешь, есть у ней вера, что ты воскреснешь или нет? И многие вот в таком смущении. И еще хочу сказать, друзья, истину такую, хотя вы и знаете. Сатана не оставит нас всех до последнего вздоха. Будет и даже на смертном одре будет все, как разделить нас с Богом, чтобы мы не спаслись. Это его такое состояние. А нам надо всему противостоять. А если вот приходишь, помню, одну сестру посетили, вот, ей 38 лет, больная, трудно ей. Что, сестра, вы хотите? Хочу, говорит, спойте, если вы знаете Псалом. Скоро ли в славе встречу тебя, в славе небес, в славе небес. Желает идти домой. И если мы вот глубоко имеем веру, тогда мы и смерть будем считать, как Павел, что за приобретение, великое приобретение. А если нет у нас такой глубокой веры, ну тогда мы будем бояться. Бояться обстоятельств, землетрясений, там, болезней и всего прочего, чего сатана наводит на нас страхи. И у Иова в 3 главе написано так, чего я ужасался, то и постигло меня, чего я боялся, то и пришло ко мне. Вот если сегодня, друзья, кто-то из вас сатана пугает чем-то, если вы не избавитесь от этого страха, вас и постигнет то, чего вы боитесь. Обязательно. И для чего это Бог делает? Для того, чтобы потом вы не боялись, пережили и не боялись. Вот для чего это Бог делает. Итак, 2-3 раза в жизни, в 33 главе Иова написано, Бог подводит нас к смерти. И вот что мы. Если мы глубоко верим, значит, будем, как пела сестра, «Хочу домой, хочу домой». Моя жена, например, когда заболела в ней печень больная, в лагере болела, жил тухой 2 раза, и стала собирать жидкость. Уже печеночные клетки мало было. Ну и мне сын говорит: папа, мама же в больницу не ходила, говорит, умрет, заставят еще вести, вскрытие делать и так далее. Вызовите участкового, чтобы посмотрела, она написала справку, что от чего бы она умерла. Ну и вызвал при эту участковую. Пожилая женщина пришла и говорим: мы верующие, смерти не боимся. Вот жена вот умрет, болеет она вот этой болезнью, и только напишите справку, чтобы ее не вести на вскрытие. Она как заахала, как заохала, это для их такое удивление, и уговорила жену, что мы вас вылечим. И она, жена, поверила этой хитрости дьявольской, я просто говорю, потому что я знал, что не вылечат они, и нет лечения такого от этой болезни. Ну и когда она согласилась лечь в больницу, ну я ей говорю, я фельдшер, я говорю, я могу тебе эту жидкость и дома, чтобы не в больнице, чтобы вышла жидкость, очень просто. Не, я тебе не доверяю, говорит, ну не доверяю, иди в больницу. Ну, выкачали там эту жидкость, пришла через месяц, столько же и опять набралась. Ну, я говорю, ну давай, чтобы не в больницу ложить, согласилась. Ну, я проколол иголкой толстой, вся жидкость вышла, вот. А потом она говорит мне, так это так у меня и будет набираться? Я говорю, да, так и будет по-человечески, если Бог тебя не исцелит. Она говорит, зачем мне тогда мучить вас и мне мучиться? Я, говорит, хочу домой. И не молитесь о моем выздоровлении, и не молитесь ни о чем. Хочу домой, только не молитесь, чтобы я была здесь жила. Я, говорит, хочу домой. И вы знаете, а я не хотел, дети не хотели, внучки тоже не хотели. И последний день Бог допустил боли сильные у ней, что ничего не помогло. Да, я ей лекарства дал, не помогает. И тогда я вызвал детей, внуков, вот, и побеседовали, и она просит, отпустите меня домой. И когда мы согласились, молитвы прекратились, и в ту же ночь Бог взял дух и душу ее к себе и успокоилась. Друзья, вот что значит, если иметь глубокую веру в воскресение Иисуса Христа? Значит, мы тогда не будем бояться ничего здесь на земле. Потому что все кончается смертью. А если смерть побеждена, тогда чего же нам бояться? Вот что значит иметь глубокую веру. А потом, жизнь воскресения. Если мы воскресение, почему апостолы проповедовали с великою силою? Чтобы жизнь воскресшего Христа была в нас. Вот мы, христиане, 7 главу, когда разбираем римлянам, Павел говорит там, чего хочу делать доброе, не делаю, чего не хочу делать злое, делаю зло. Бедный я человек, плотской христианин, который получил прощение грехов, но если наше плотское «я», мы не распинаем через Голгофский крест, так и будем плотские христиане. У нас будут и споры, и зависть, и так далее. Не будет духовности. А он говорит дальше, благодарит Бога за победу, а потом говорит в 8 главе римлянам, «Итак, ныне нет никакого осуждения тех, которые живут не по плоти, но по духу, ибо закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Вот из этого закона греха и смерти мы, друзья, должны переходить в закон духа жизни. То есть умирать для себя, для плотского «я», а Духу Святому больше будет места, простор в сердце нашем, и мы будем жить по Духу. То есть мы будем глубоко верить и в воскресение, мы будем избавлены от греха с чистым сердцем, и Дух Святой будет пребывать в нас, и у нас будет только Христова жизнь проявляться. А мы в этом во всем, друзья, нуждаемся. Ну и, конечно, еще и Христос прославленный или Христос грядущий тоже нужен нам. Вот. Наше будущее, особенно вот те, которые болеют, которым трудно здесь, вот. Их утешать чем? Что наше, после, когда мы закончим, перейдем в Царство Небесное, мы будем подобны ангелам на небесах. Уже ни болезни, ничего там не будет. И это будущее дает Христос грядущий, но в грядущий. И поэтому Павел и проповедовал Христа распятого, воскресшего апостоли с великой силою, и проповедовали вновь грядущего. И это основы христианской веры, друзья. И мы должны об этом больше всего и проповедовать, и размышлять, и беседовать. И поэтому Павел писал коринфянам, что говорит: «Иудеи требуют чудес, еллины знамения, а мы проповедуем Христа распятого. В нем сила Божия». И хорошо, друзья, если вот мы проповедуем в беседах наших, проводим, которые бывают друг друга, посещаем, распятым и воскресшим, а у больных и у страдающих и вновь грядущим. И тогда наша жизнь будет и здесь, среди всех скорбей, среди всех переживаний, она будет, плод будем приносить святость и любовь, которая будет проявляться в нас. И еще, друзья, мы не только должны прославлять Христа в нашей жизни, вот в песнопениях, в словословиях и добрыми делами, которые сказал Христос: «И так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Это нужно. А еще и какой смертью мы прославим Бога? Что Петру Христос сказал? Что когда ты был молод, ходил куда хотел, а когда состаришься, возьмут тебя и поведут куда не хочешь. И давая разуметь, какой смертью апостол Павел, то есть Петр, прославит Бога. И это очень важно. И, конечно, часто прославляется Христос в смерти святых Его. И как в притче у мудрого Соломона написано: «Праведник имеет надежду и в смерти». Вот если у нас такая надежда, мы в смерти ее не боимся, а принимаем как переход домой. И это сильнейшее свидетельство для окружающих, что Бог с нами, и Бог есть, и Бог живет. Ну что, вы спеть хотите, показывает брат какой-то, да? Давайте спойте стиха 2. Христос сказал ученикам: радуйтесь. И сегодня нам Он говорит, чтобы мы радовались. Все мы радуемся всем обстоятельствам, в которые вот вас поставил меня и Бог поставил. Если мы все обстоятельства понимаем, что это допущено Богом, значит, мы понимаем, что любящий Отец не хочет нам зла, а хочет нам только доброго. И поэтому мы, если понимаем это, то мы за все должны благодарить Бога. Так написано: исполняйтесь Духом, назидая себя псалмами, словословами, песнопениями духовными, поя в сердцах ваших Господу, за все благодаря Бога и Отца. Значит, мы тогда должны благодарить Бога за все. А мы не всегда благодарим, да? Жена приехала ко мне в лагерь и говорит: вот написано, за все благодарите. Ну что, я должна благодарить, что тебя в тюрьму посадили? Я говорю: ну а как ты думаешь? Ну надо благодарить. А я, говорит, благодарила, что Бог давал тебе верность быть, чтобы не пошел ты ни на какие уступки, чтобы сохранил. А говорит, молиться так я не молилась. Ну правильно она делала или неправильно, сестры, как вы скажете? А? Ну, по своему состоянию она правильно делала, а по Божьему неправильно. Я хочу сказать, а мне Бог дал способность такую за все благодарить Бога. И это, конечно, не потому, что я какой-то особый, я такой же, как и все, а только потому, что за меня очень много молятся люди. И по милости своей Бог давал мне и здоровье, и радость давал. Тогда, когда делали условия неуносимые в лагерях, то Бог мне давал радость свою совершенную, которую никто отнять не мог. И это врагов сражало и поражало, и удивляли. Как это в таких условиях ты можешь еще петь и радоваться? Бог это дает. И этой радости, я скажу, что вот на воле будучи, Я такой радости не испытывал совершенно, как в этих шизовых и в ПКТ, и в этих тяжелых обстоятельствах. Бог дает. И когда написано в пророке Неемии, радость – подкрепление для вас. Когда мы радостны, мы сильны, тогда мы все и скорби можем переносить, потому что радости. А если уныние, а унылый дух сушит кости. Когда вот человек унывает, вот и мирские люди ночи, да и верующие, унылый дух посещает и болезни тогда всякие к нему, и он не способен переносить ничего. Потому что уныние – это страшное состояние, доводит до отчаяния людей, а то даже и до смерти. Поэтому хорошо, если бы мы с вами радостны были. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Бога. У нас была сестричка, замуж не выходила, и сейчас она живет, уже ей, наверное, лет 60. Вот она всегда, когда встречаешь ее, всегда она улыбается. А мама ее за это обличала, и так сильно она переживала за это. Но говорит, поговорите, мама. Мама говорит, что ты каждому улыбаешься? Посчитаю тебя за какую-то негодную женщину. Она говорит, мама, ну если у меня радость такая, я встретила брата, сестру или там кого-то. И я, говорит, радуюсь, что же я буду не показывать эту радость? А мама не понимала это и вот так еще оскорбляла ее. Поэтому, друзья, радость наша должна видна быть при всех обстоятельствах нашей жизни. Вот сегодня вас поставил Бог в такие обстоятельства, Бог допустил. И я скажу, что когда вот со мной всякие трудности бывали, я всегда знал, что это Бог допустил. Бог допустил, а Бог допустил с определенной целью. Или меня обличить, или меня испытать, или мне послать потом больше благословений. Я знал, что и поэтому я всегда благодарил Бога за все, в том числе и за тюрьму. Ну, а тогда, когда сейчас, вот я, друзья, понимаю, иногда бываю сам наедине и вспомню пройденный путь, и вспоминаю всегда, все пути Господни, милость и истина. И как Бог мудро меня все допускал, и скорби, и страдания, как Он вырабатывал у меня все, вот, все это, чтобы привести к тому, чтобы я мог за все благодарить Бога. И вы знаете, как я радуюсь. Никогда я вот сколько мне люди делали зла, в судах особенно, и у меня никогда не было, чтобы такой, ну, не то что зла им, а просто у меня было ко всем им сострадание, что они несчастные люди, что они делают мне зло и в таком состоянии в очень плохом находятся. И скажу, это очень действовало и на врагов. Вот так тот человек, который последний раз собирал на меня дело, старший следователь КГБ области, и когда ему прислали потом реабилитацию писать на эти, на мои, что судили несправедливо, то он вышел с бумагами ко мне и говорит, ну, Иван Яковлевич, вы извините меня, я человек государственный. Вот заставляли меня собирать на вас дело, я собирал. А теперь заставили писать реабилитацию, я и написал. Я говорю, вы простите, просит прощения. Я говорю, я вам еще и тогда прощал. Когда вы, говорю, собирали дело на меня, я прощал. Это, говорю, способность дал мне Бог. И за врагов молиться, и любить врагов. И это я делал. Ну а что еще хочу сказать? Значит, когда еще у него что-то такое было, ну, человеческое, обычно у таких людей жестокость и все. Когда он, литературы у нас забрали много, и когда уже кончил следствие, Вера звонит дочке, приди с мешком, я часть литературы отдам. Ну и отдал там, и отдает, и Вера говорит, Вера, я уже только начитался вашей литературы, что могу быть у вас и просвитером. А Вера говорит, вы думаете, у нас просвитера попасть, как у вас в партию? У нас не так. Надо покаяться, говорит, а потом еще изберут вас на просвитера или нет. А он говорит, я бы и покаялся, но Бог мне не простит то, что я твоего отца судил. Значит, совесть судила его. Она говорит, а папа вам все простил, говорит, и не носит ничего на вас, и молится за вас. Так и вот он, когда вышел с этими бумагами, и говорит, а я ему говорю, вы знаете, я вам все простил, говорю, и прощаю. И мне так легко, что я ни на кого не имею зла. Ни на кого. И говорю, хочу вам сказать, какой вы несчастный человек, хотя такую должность занимаете большую. Я говорю, вы вот тогда, наверное, когда собирали на меня дело, совесть судила, что нет за что меня судить, а вы делали это. А теперь, наверное, не хотите меня реабилитировать, а вас заставляют. Какие вы бедные люди. А мы, говорю, вот из-за Христа, и готовы в тюрьмы были идти, и даже убивали некоторых наших, а мы это делали. И вы знаете, он развел вот так руками и говорит, Иван Яковлевич, с вами Бог, а с нами. Так вот я говорю, чтобы вы знали, и это свидетельство, что если вы покаетесь, и тоже вам Бог простит, и тоже вы будете вот то видеть, что во мне видели, это, говорю, все Божье. И, друзья, это, я скажу, вот сильнейшее свидетельство для мира окружающего – наша жизнь. И особенно в наших страданиях. Особенно в наших страданиях, когда они хорошо за нами наблюдают и смотрят. И если мы… Вот, да, ну теперь я хочу немножко остановиться, и мы закончим, друзья. А потом, если будут у вас какие вопросы, зададите. Я хочу вот что тут, ну, зауверовали, значит, кто, ну, из нас бесы вышли при нашем покаянии, и когда мы молимся, вот, когда мы читаем Слово Божие, бесы тоже уходят. Вот я говорил перед этим, пение наше. Когда мы поем христианской музыкой пение, бесы улетают, уходят и не могут присутствовать. И дальше смотрите, что... будут говорить новыми языками. Ну, язык мы новый получили, когда стали христианами. И когда человек обращается к Богу, новый язык он дает. Даже один человек у нас покаялся, пьяница, приходит в собрание и говорит, братья и сестры, говорят, не только семья узнала, жена и дети, что я верующий, даже собака это узнала, что я стал верующим. Потому что изменилась вся его жизнь. Новый язык, язык любви Бог дает нам. И дальше, что дальше, смотрите. Если будут брать змей. Ну, Павел взял змею, помните, и она никакого действия не произвела. То говорили, это грешник, а потом, когда видят, что он не умер, и ни воспаление, ничего, тогда говорит, он Бог. И, друзья, когда если Бог с нами... и наших братьев травили, и создавали всякие обстоятельства. А Бог разрушал это все. И сколько вот и Бойке говорили, ты еще живой. Этому Григорию Васильевичу травили тоже, без сознания был и выжил. Вот. Так что и сколько делали в психбольницах наших, мучили братьев. Вот этот в закрытой больнице в Днепропетровске был. Врачиха женщина удивлялась, как, говорит, вы живые остались. И прям потом уже сказала, что его уколами делали, всякие уколы делали, чтобы он не умертвить его, а он остался живой. А затем, смотрите, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вот всегда ли вы делаете верующие по Слову Божию? Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, ибо много может усилена молитва праведного. Или Христос исцелял все болезни души, духа и тела. Или возлагал руки, или мазали маслом. Поручил тоже и апостолам. И апостолы делали. Но я приведу пример, чтобы не быть голословным. Помните, Петр, когда в 9 главе этого «Деяния апостолов», там он встретил Инея, который хромой был. И вот он, сейчас я прочитаю это место, 9 глава, стих 32. «Случилось, что Петр обходил всех, пришел к святым, живущим в Лидии. Там нашел он одного человека имени Инея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели все его живущие в Лидии и сторонние, которые обратились к Господу. Потом Тавифа воскресил Петр. Павел после кораблекрушения на острове Милит, этот отец Публия страдал горячкой. Павел вошел, возложил руки, помолился и исцелился. И потом многие исцелялись там от болезней. Вот, не знаю, мы говорим на членских собраниях, чтобы это верующие люди делали. Не хотят кто, не хотят, это их дело. Братья и сестры, у Бога ни руки служителей, ни масло, оно не исцеляет. А слово, которое сказал ангел Марии, у Бога не останется бессильным никакое слово. Если написано это слово Божие, оно имеет силу. Не выполняем мы, будем болеть. А выполним, можем исцелиться. Хотя не все исцеляются. И скажу, от раковых больных, там, от злокачественной опухоли, исцелений мало. Ну, на это есть причины. Если причина как наказание за грех, многие болеют. Исповедание проходит, то есть грех оставляется, обязательно будет исцеление. Если в случае испытания веры Иова, как испытывал Бог, там будет после испытания, когда Бог усмотрит его и исцелит, и вдвойне пошлет благословение. А вот что друзья его искали в нем грех. Друзья, хочу сказать, если вам не ясно, если брат или сестра не признает, что грех, не обвиняйте в грехе, можете ошибиться, как друзья его искали в нем грех, а греха не было. И еще больше приносили горя этому Иову. И он говорил, бесполезные утешители, лучше бы вы молчали. Или для славы Божией, слепорожденной, спрашивают, кто согрешил, он или родители. Не он, не родители, это чтобы явились зла Божия. И исцелил, и многие обратились. Шалашов лежал парализованный, когда нужно было пробуждение, началось в 60-е годы, его исцелил Бог, и он ездил еще по городам, рукополагал братьев на служителей, потому что некому было. От царкомы у нас сестра была, врачи выписали, сказали, что мама умрет, готовьтесь. Дочери пришли, стали молиться церковью, и она получила исцеление. И потом было сильное свидетельство. В Баку вот сейчас просвитер Иван Васильевич, вот, в 64-м году, рак легкого, кровохарканье, врачи выписали и сказали к похоронам. Совершили братья молитву, выздоровел, и сейчас трудится, и просвитером совершает служение. Но не всех Бог исцеляет. Ну а как апостолу Павла было жало в плоть, он получил ответ. Не проси, и жало не удалю, все там и побои, и ослеп, что он от солнечного. Потому что и сказал Бог причину, чтобы ты не возгордился. Иногда бывает и так. Чтобы от гордости нас удержать и употреблять нас для славы Божией. Вот Бог и такое делает. Значит, я советую, друзья, больные при болезнях, обязательно сделайте по слову Божию. Или Бог облегчит страдания ваши, или исцелит, но вы исполнили слово Божие. И особенно вот когда внезапные какие-то, человек без сознания упал, бывает такое. Ну как, скорее скорую помощь вызывают. А когда этот царь Аса заболел ногами, помните, и что он вызвал? Обратился не Господа, а врачей. И что с ним было? И умер. Если мы бежим к врачам и не обращаемся к Богу, чтобы Бог их вразумил и дал правильное понимание и диагноза, и лечения, то мы, конечно, можем только от врачей и умереть. Я знаю немало случаев, когда умирали, врачи помогали умереть. Я работал в больнице и видал, и сам видал, как врачи помогли людям умереть. И такое бывает. Поэтому к врачам мы и не против врачей, они иногда помогают. Вот, но надо все равно идти к Богу, попросить благословения на врачей, а потом идти тогда туда. А можно и вот воспользоваться этим, возложить руки на больных, и они будут здоровы. Даже тут не служителям написано только, а уверовавших. И хорошо мама делает, если мама болеет ребеночек, она его там погладит или на руки возьмет, и ребеночек от этого выздоравливает. Один пример хочу сказать. В Кривом Рогу у нас друзья поженились, и 8 лет не было детей. Ну, молились, и Бог послал им сыночка. И он попал в реанимацию. Ну и в реанимации дедушка верующий говорит им: вы забирайте, говорит, давайте делайте по Слову Божию, вот что написано, вызывайте служителей и молитву. Но они так и сделали. Ну и пригласили меня, чтобы я приехал. Я приехал, в 5 часов уже врача нет, но он, правда, сказал медсестре, чтобы приеду, чтобы разрешили совершить молитву. Ну мы пришли. Санитарочка и медсестра перепуганные такие: а сколько вы будете молиться? Ну, я говорю, ну, полчаса, может быть. Ой, а мы думали, что вы всю ночь будете. Страх на них такой напал. Ну и что, друзья, зашли мы туда, они под стеклянными колпаками лежат, пищат, как вот эти, ну, зверюшки маленькие. И мама взяла это из-под колпака, санитарка достала, ну, мокрое дитё. И мама взяла только на руки, и оно перестало плакать. Ну и мы молитву совершили и вышли. Я говорю: хотите, чтобы ваш ребенок выжил? Завтра забирайте его. Ты поняла, говорю, взяла только на руки, и он перестал плакать. Любовь врачует, говорю, что ж тут чужие люди. Ну и что вы думаете? Они на другой день дали расписку, что они забирают, и врачи не отвечают за это. И ребеночек выздоровел, и сейчас в Америке здоровый, вырос, и все. Поэтому жизнь дает нам Христос, друзья. И больше всего давайте соблюдать Слово Божие. И еще хочу сказать, не знаю, как у вас, а у нас сейчас врачи очень щедро выписывают много лекарств. И еще дорогих. Иногда пенсии не хватает у больных на лекарства. А я говорю: вы вырабатываете себе режим и поменьше этих лекарств пейте, и будет лучше. И кто вот слушает, то есть больной знает, что от чего у него обостряется болезнь, или пищу какую-то нельзя, или нельзя трудно с сердечником пройти лишнее. Выработайте себе режим и не пейте этих, не травите себя этими лекарствами. И кто слушает это, те избавляются от лекарств, и деньги сохраняются, и не отравляют себя этими лекарствами. И вам советую тоже так. Ну, конечно, в крайних случаях иногда нужны врачи. Нужны, и они делают, особенно это хирурги, когда операцию делают. А так, верьте, что Бог нас исцеляет всякие болезни. А почему Он иногда не исцеляет? Потому что у нас нет веры. А если веры нет, ни того, кто приносит, ни сам больной, то по неверию Бог у Христос в своем Отечестве ничего не мог сделать, только исцелил некоторых. Поэтому вопрос нашей веры, веры во в это божественное слово. Ну и теперь последнее, что Он, Христос, сказал, чтобы они шли и другим говорили. Вот, друзья, когда мы говорим другим, мы сами укрепляемся, и Бог нам посылает силы на это, и радуемся, когда каются грешники. Таких примеров, и вы знаете, я знаю много. У нас сейчас, и сейчас уже меньше пробуждений, покаяний, меньше, чем было. В этом году, правда, будет больше, чем в сравнении с прошлым годом. Ну, примерно 3000 каятся у нас в нашем братстве, 3000 грешников каждый год. Ну, а для этого что? Надо нам молиться старцам и старицам. Церковь будет ваша благовествующая, обязательно будет. У вас болезней не будет или мало будет болезней, и будет прибавляться члены кающиеся, и будете радоваться. И мы это замечаем. Если старцы и старицы в постах и молитвах совершают служение, а молодежь и пожилые трудятся, ездят или ходят и раздают трактаты Евангелия, значит, там будет покаяние, там будет радость, и болезни у вас будет меньше. А там, где этим не занимаются, значит, там и болезни между собою дьявол находит. Ну и как у первых христиан, друзья, был у них такой девиз: молись и трудись. И один святой человек так сказал: молитва без труда – попрошайничество, как вот эти бомжи ходят и просят. А труд без молитвы – это рабство, потому что успеха не будет. А правильно – молись и трудись. Вот такой девиз был у них. Хорошо, если мы будем притворять это в жизни. Ну и так они пошли при Господнем содействии. Если мы будем Господа просить, Он будет нас благословлять и вас благословлять. И жизнь наша будет полна с избытком, и мы перейдем в вечные обители с радостью, и наша земная, это земное, нас не будет ничего привлекать и держать. Ну и давайте сейчас кратко помолимся, поблагодарим Бога. Аминь. Какие есть любые, пожалуйста, задавайте. Ну, дети тут, я детям ни одного примера не привел. Хочу, дети, вам сказать. Вот у нас мальчик в школу ходил и ходит. Ну и сейчас православные люди там освящают и церкви, а молитвенные, не на молитвенные дома, дома культуры, там клубы и школы ходят и кропят там водичкой, освещают. Ну и вот в школе у нас был, пришел, и после этого освещения молитвы «Отче наш» читали. А наш мальчик не крестится. Все крестятся и читают эту, повторяют молитву «Отче наш». Кончилась молитва, а учительница спрашивает: «Петя, а чего ты не крестился?» А он говорит: «Потому что в Евангелии написано, не требует служения рук человеческих». А учительница тогда спрашивает священника: «А что нам с ним делать?» Вы знаете, к удивлению священник говорит: «Вы слушайте Петю, он вас научит правильно молиться и как поступать правильно». Вот такое сказал. Ну, вы знаете, что два священника у нас покаялись. Изменил бы образ жизни их Бог. Так что, детки, и вы не отказывайтесь в школах и говорите, что вы верующие, и учительницам говорите. Бог, много у нас учительниц, очень много покаялось. С высшим образованием больше всего врачей, медработников и учительниц. А почему? Потому что у них более нежная душа, и те, и другие, если по призванию. И учителя идут, детям любят, чтобы знания передать, ну и врачи то же самое. Поэтому с высшим образованием больше всего вот таких медработников и этих учителей. Прокуроров только 3 покаялось. Начальника милиции там 2. Ну, КГБистов еще меньше покаялось. Там 3, что ли. А покаялись. Ну ладно, какие вопросы есть, задавайте. Да. Ну что, друзья, вот апостолы совершали эти чудеса, которых сейчас нет. Почему? Ну, с одной стороны, я, например, считаю, что веры у нас нет, такой веры. Бог, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Ну и еще причина, что в то время нужно этому языческому миру, чтобы они видели эти чудеса и обращались больше к Богу, чем сейчас. Вот. Поэтому, ну вот эти пьяницы находят для оправдания, что выпивать, а вот, говорит, написано, не упивайтесь вином. И сегодня вот я ехал, тоже это сказал. Или Тимофея: «Ради недугов твоего желудка употребляй в пищу немного и вина». Но это тоже врачи сейчас говорят, если нет аппетита, мало желудочного сока у человека, кислоты нет, значит, ему советуют эту ложку вина выпить для как лекарство. Это можно. Ну и опять я рассказал причины болезни. Вот Павлу не исцелил Бог, потому что чтобы удерживать от гордости. Так и в наше время есть, что для того, чтобы не гордились, мы вот посылает эти жалоб, пожалит. Почему-то я больше встречал сестер. они, наверное, признаются быстрее, чем братья. Одна сестра говорит: как только пожалит меня сатана болезнью, я и такая тихенькая, и смирненькая, как только прошла эта болезнь, так начинаю с братьями воевать, даваю, и что, говорит, мира нет, потеряла, опять, говорит, Бог меня смиряет. Ну, наверное, братьев тоже так делает, но братья очень признаются плохо насчет этого. Ну, у вас, сестер, обидчивость, ваш, так сказать, грех, а наш гнев, гнев человеческий, который не творит правду. И поэтому Павел говорит, что чтобы мы молитвы совершали, возделали руки без гнева и сомнения. Но вы, чтобы проверяли, когда становитесь на молитву, всем ли вы простили. Всем простили, благодарите Бога. Если не простили, то и не молитесь. Бог молитву не ответит. Потому что молитвы грешников Бог не слышит. Так, вы что-то хотели еще к этому, к Тимофею? Епафраз, больного, да, да. Но я вот сказал, не всегда Бог вылечивает. Ну, не написано, почему он не исцелял. Ну, а все-таки от смерти-то он избавил Епафраз. Он был при смерти, а по молитвам Бог избавил от смерти. И самого апостола Павла. Но, братья и сестры, я сказал причину. Если мы хотим от Бога получить ответ, обратитесь к Богу. Господи, почему ты допустил до меня эту болезнь? И Бог вам ответит. И вы, когда если получите ответ, вам яснее, а что дальше делать? Если скажете, вот как Павлу, не исцелю, так зачем тогда и молиться, зачем и по врачам ходить и так далее? Бог дал для профилактики, чтобы мы не грешили. Да.
Это то, что вы сейчас читали, Марка, 16 глава, хотя бы последний стих прочитать. И они пошли, проповедовали везде, при Господнем содействии, подкреплении слова последующими знамениями. То есть, значит, он давал эти знамения для того, чтобы подтвердить слово. Да. Смысл сам, да? В наше время, в данный момент, у нас есть священное писание, и мы что, веру отслышали? Мы должны верить именно, что здесь написано.
Да.
Да, и это самое главное. И насчет болезни. Знаете, я могу о себе сказать. Если я иду до врача, я молю, Господи, все лежит по их рукам. И я благодарю за каждую болезнь. И каждый день я за нее благодарю. И я знаю, если Господь на меня положил болезнь какую-то, то я говорю, Господь, ты положил, и ты знаешь за что. И пусть будет воля твоя. Я могу сказать, что действительно Господь, если налаживает, то Он может и снять. Он это и Господь. Но самое главное, все-таки зависит от того, насколько мы научились ему доверять. Если мы доверяем в таких ситуациях, тогда хорошо.
Да. Ну, я уже сказал, вот в 33 главе Иова написано, 2-3 раза Бог подводит к смерти всех людей. Если есть один ангел-наставник, который... Ну, ангел-наставник кто? Служителя. Они могут... вот в присутствии их человек, душа открывается, исповедуется или разбирается и обнаруживается, по какой причине. Так, ну, еще какие вопросы?
Другое мнение, что невеста – это победитель, и апостол Павел, который я вас говорил, что он...
Что еще не достиг.
Это звание. Да? То есть это не просто положение, что я покаялся, но что я автоматически. То есть это звание, к которому все мы должны стремиться. Как было объяснено? И это не есть равно.
Ну, ничто нечистое написано туда не войдет. И с каким грехом туда не войдет. Поэтому вот Бог и здесь делает, что прежде чем умрет человек, болезнь допускает. И в болезни что делает? Даже у православных примиряется, просит. Болезнь для того, чтобы человек очистился от всякого греха. И тогда он свободно может ожидать смерти и будет даже желать. Я таких примеров знаю очень много. Ну, если он в плотских, если он ходит во плоти и не осуждает грех, а в грехах этих живет, то я не знаю как, я считаю, что он не восхищенным не будет. Ну, Бог на это и старается милость проявить, еще создать условия для того, чтобы человек мог освободиться от греха. Вот это и болезни допускает, и в разные обстоятельства. Да.
Когда мы читаем книгу 8 глава 6 стиха, 6-го, помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо по закону Божьему не повторяются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Это все так
Ну а чтобы, друзья, мы постоянно заботились о победе над плотском, вот над плотью нашей, мысли и слова, хоть понемногу, но не Павел каждый день умираю, говорит, а мы хотя бы за месяц умерли для чего-то греховного. И греховные привычки у нас не владели. Есть же и христианские грехи, нежелание читать Слово Божие, посещение собраний, вот. Молиться и так далее, это уже христианские грехи. Ну, что еще, да? Как Бога нашел? А, в моем-то я в книжечке писал, наверное, вы читали книжечки, да? Ну что, друзья, я с детства, мама, вот хорошо, когда вот дети маленькие, это самое благоприятное время посеять детские семена, семена Евангелия. Мама была православная и нас учила, водила, и привела веру в Бога. Я с малых лет верил, что Бог есть. Ну а жил, конечно, без Бога живого. Октябренком пионером не вступал и прям говорил, и комсомольцем в 10 классе был один не комсомолец. И мне там и насмешки были, и бойкоты не разговаривали. А я говорил, вы верите, когда мне предлагали, я говорю, комсомол в Бога не верит, а я верю в Бога, и поэтому я не могу быть. Ну и много пришлось пережить. А вот уже на фронте у меня была вера, не убьют и не ранят, хотя я и поверил по-православному, и читал «Отче наш», молитва моя была, и все. И так и было. Ну а потом, что заставило меня искать Бога, уже кричать к Богу, это пьянка после фронта, и свой командир роты стрелял два раза из пистолета, хотел убить из-за женщины, вот. И у меня стал вопрос, на фронте не убили, убьют здесь, и убивали. И как избавиться? Стал усиленно просить Бога, чтобы Бог помог. И Бог вышел мне навстречу через больную, встретился я с тремя девушками верующими, собрания там не было после войны. И вот мы каждый вечер собирались, и я покаялся, я сам у постели. Они мне рассказали, как избавиться от пьянства и от всего, через, если поверишь в Иисуса Христа, в Его кровь, покаешься и получишь вот перемену всего. Ну, объяснили мне, я не поверил, там еще доказывал, что надо и пить, и курить, и как же жить без этого. Ну, они сказали, если ты покаешься, получишь это, не покаешься, так и будешь мучиться. Ну, что они сделали, когда они после беседы со мной, я не покаялся, и еще, думаю, брат ими раз побеседовал, они назначили 3-дневный пост, чтобы Бог обличил меня в грехах. И вот я пришел, помолился, Отче наш, лег в постель, и Бог меня, Дух Святой, обличил, все грехи мне напомнил, сколько я сделал зла себе, родителям и другим. И я увидел себя, Дух обличил, что я погибший грешник. Вот это очень важно, чтобы Дух обличил наших родственников в грехах. То мы обличаем без Духа, порой не Духа. И я встал, оделся, покаялся у постели, сразу получил покой и утром стал новым человеком. Все противно, пить, курить, и все стал говорить о Христе. Вот, ну а там в армии некоторые покаялись, а кончилось тем, что меня на 10 лет в тюрьму осудили. Вот такое мое было покаяние. И вот иногда каяться, больше всего каяться в собрании, потому что здесь присутствует слово, благодать, верующие. А бывает, моя жена покаялась в поле. Шла, села и вот рассматривала там птичек и все, и там покаялась. Один брат покаялся на балконе ночью, и ему не преподают крещение. Говорят, что надо, чтобы ты каялся, мы не слышали твоего покаяния. Я спрашиваю братьев, ну а жизнь его изменилась? Жена говорит, все изменилось, стал как христианин. Ну а чего же обязательно надо в церкви? Говорит, ну заставляет меня, что надо покаяться. Но я, говорит, только буду форму соблюду, покаюсь, а у меня, говорит, покаяние уже было. Так что покаяться можно везде. Где только Дух Божий обличает, то и кайтесь. Ну, такое мое было обращение. И что еще у меня, друзья, было? Когда я покаялся, получил радость такая. У меня сильное было желание страдать за Христа. И я тогда уже говорил, когда же я буду страдать за Христа? А старшая сестричка говорила, хочешь страдать? Бог твое желание исполнит, только когда будет много страданий, чтобы не кричал, Господи, уже довольно. Вот. Ну и скажу, что Бог исполнил мое желание. Вот 21 год в тюрьмах и лагерях, 8 лет с лишним на нелегальном положении. Вот был. И ни одной минуты у меня не было, чтобы я кричал, Господи, уже довольно, я устал, не было. Бог давал силы все переносить из благодарности.